Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами, продолжаем размышлять о том, что значит фраза «Я верю в Бога», что такое вера и как происходит встреча Бога с человеком. То, что мы сейчас услышим, это даже не размышления. Это пасторские наставления. От слова «наставление» веет духом назидательности и морализаторства. Так бы оно и было, наверное, если бы речь не шла о современном греческом пасторе, архимандрите Андрее Кананосе. Известный в Греции и Болгарии проповедник, тексты которого сегодня активно переводят и на русский язык. Да, это пасторская речь, но, как мне кажется, ты неизменно чувствуешь, что священник не ставит себя выше своего собеседника. Он и радуется, и плачет вместе с ним. Это разговор от сердца к сердцу, который можно было бы услышать, например, сидя где-то на скамейке рядом с храмом. Послушаем отрывок аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Когда Христос станет для тебя всем».
Когда говоришь о Господе, ты не устаешь. Господь освежает, а от меня ты устаешь, потому что я просто человек, и ты человек, а мы, люди, устаем друг от друга. Подумал о Христе, подумал я о Господе и обрадовался. Обрадовалась моя душа, наполнила мою жизнь смыслом. То есть, когда думаешь о Господе, не устаешь, хочешь говорить о Нем. Радуешься, когда думаешь о Нем. Твоя жизнь наполняется смыслом, изменяется. Об этом опьянении, безумии сказал старец Порфирий одной монахине: «Помолюсь Христу, чтобы Он сделал тебя не безрассудной, а Бога безрассудной, то есть безумной для Бога. Станем же мы безрассудными для Бога. Отринем ум для божественного счастья. Все в этом мире ищут какие-то безумия, опьяняют себя вином и телевизором, хотят оглупеть, делают все, чтобы забыться, а мы любим Господа, чтобы обезумить божественным безумием». Сказать по-другому можно так: это божественное опьянение есть небесное празднество. Ты в раю, не понимаешь, где находишься, и не знаешь, что происходит, и после этого потом все в твоей жизни меняется. Когда Иисус войдет в твое сердце, тогда не захочется курить. Я не могу сказать «брось курить», я говорю курящему, чтобы он молился в то время, когда закуривает. А он: «Да разве можно так?» «Так что же, не можешь впустить Христа в свою жизнь?» «Как?» «И тогда, когда курю, речь не о том, что ты делаешь, я говорю о Христе, а не о курении. Давай не будем опускать наш разговор. Я говорю не о твоих поступках, я говорю: научись молиться тогда, когда что-то делаешь. И когда грешу, когда грешишь, молись Богу, какому бы делу ты ни приступал. А получится ли у меня, не знаю. Молись и делай, что хочешь». Не говорит ли то же самое блаженный Августин: «Возлюби Господа и делай, что хочешь». Скажи: «Христос, я люблю тебя, но я не могу бросить». И если будешь постоянно произносить эти слова, то через некоторое время сигареты станут для тебя менее привлекательными, а потом ты будешь к ним равнодушен. Почему? Потому что тебе понравится нечто большее, чем сигареты. Вот, например, я люблю банницу — болгарский слоеный пирог с овощами, брынзой или творогом. Но если кто-то даст мне попробовать пиццы, и она мне понравится больше, то банница отойдет на второй план. Когда видишь что-то лучшее, то просто хорошее тебя уже не притягивает. Позволь мне спросить, почему ты грешишь? Что ж ты смутился? Ты ведь знаешь, почему мы грешим, не так ли? Потому что грех доставляет удовольствие. Поэтому и грешим, разве нет? Когда я учился в университете, однажды мой однокурсник, очень искренний человек, так прямо мне и сказал: «Слушай, чаша греха сладка, и я выпью ее до дна». Я ответил: «На здоровье». до дна. Значит, у чаши есть дно. А что ты будешь делать потом, когда достигнешь дна? Твоя душа захочет еще и еще, ты же этим не насытишься. И знаешь что? Дно очень горькое. Мы чаще всего грешим, потому что нам что-то нравится, но когда приходит Христос, дающий сладость, этим лучше всего отсекаются грехи. Никогда не говори другому, пытаясь силой остановить какую-то его страсть. Отсеки страсть, отсеки страсть. На это он скажет тебе, чем заменю ее? Требуешь, чтобы я бросил курить, а что я буду делать, когда со мной случится истерика? Что я тогда буду делать? К чему другому мне обратиться? Что мне даст ту радость, которую доставляла сигарета? Я скажу тебе еще кое-что. Если ты не куришь, то и не можешь понять курильщика. Вот и не суди меня. Ты не можешь войти в мою душу и увидеть, что я чувствую в этот момент. Да, я понимаю, что в то время, когда куришь, ты испытываешь некое приятное чувство. И когда ты совершаешь какой-либо другой грех, и когда я грешу, мы что-то такое чувствуем. Но когда пришел Христос, наполнил нашу душу, мы уже не хотим грешить. Тогда нет необходимости, чтобы другой нам говорил «не греши». Нет надобности в этом. Почему ты сплетничаешь? Потому что это приятно. В этот момент ты чувствуешь, как твоя кровь волнуется, оживляется. Ты чувствуешь большое движение в губах, в уме. К тебе приходят разные идеи. Не случайно говорят «молоть языком», осуждение приносит тебе удовольствие и наслаждение. Зачем себя обманываешь? Неужели кто-то насильно заставляет тебя сплетничать? Просто тебе это приятно делать. Вот кто-нибудь позвонил женщине в то время, когда она спала после обеда, и передал ей какие-то сплетни. Ее сон как рукой сняло, глаза широко раскрылись, завязался бойкий разговор. Они говорили долго. Зачем осуждаешь? Потому что тебе это нравится. Однако, когда познаешь Христа, то поймешь, что сладость осуждения не может сравниться со сладостью Христа. Вот ты отстоял долгую и хорошую службу, и от многих молитв у тебя голова закружилась. Закружилась в хорошем смысле слова. Это головокружение от молитвы и опьянение любовью ко Христу. А после службы, предположим, ты вместе с другими садишься в машину, и эти другие начинают сплетничать. И если ты прочувствуешь молитву, если пылаешь любовью к Господу, если причастился, если молился на службе в течение 4-5 часов и не раз повторял «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», тогда, слыша, как они осуждают, ты понимаешь, как это все далеко от тебя. И вовсе не нужно, чтобы кто-то говорил тебе «не осуждай», ты просто не сможешь кого-нибудь осудить. Так отсекаются страсти, так меняется мир. Так меняется человек. Нельзя изменить своего ребенка, мужа, жену словами, проповедью, навязывая извне, оказывая давление. Как они изменятся? Вопрос только в том, каким образом Христос войдет в человека и изменит его жизнь, изменит его глаза, руки, ум, сердце, тело, душу. Как он войдет в него? В этом вся суть. Но поскольку многие не хотят делать то, что трудно, то делают то, что сделать легко. Они говорят: перестань курить, исправься, опомнись, наведи порядок в своей жизни. Но все это случится только тогда, когда Господь войдет в нас. Понимаешь ли ты это?
Это был фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананаса «Когда Христос станет для тебя всем». А вот материал совсем другого рода. Книга британского писателя Клайва Льюиса «Просто христианство». Как и подобает прозаику, невыразимую встречу с Богом Льюис выражает через образы и неравнодушный слог. И одновременно предельно логически об этой встрече размышляет. Оно и понятно, ведь автор обращается к своим современникам, читателям 20 века, века рационалистического. Может, поэтому слова писателя так часто согревают сердце и наших современников. Льюис ставит вопрос, чем отличается вера в Бога, например, от морали. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Льюиса «Просто христианство» главу «Легко ли быть христианином?».
В предыдущей главе мы говорили о том, как облечься во Христа, или как представлять себя Сыном Божьим, чтобы в конце концов стать им по-настоящему. Теперь я хочу ясно сказать, что это не просто одно из занятий, которым должен предаваться христианин, и не своего рода упражнение, необходимое для перехода в следующий класс. В этом смысл и суть христианства. Ничего иного оно не предлагает. И я хотел бы показать, в чем тут отличие от обычных идей морали и добра. Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как станем христианами, состоит в следующем. Мы берем наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Потом мы признаем, что что-то еще, назовите это моралью или правилами поведения, или соображениями общественного блага, предъявляет к нему требования, и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. Быть хорошим – значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются тем, что мы называем злом. Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем добром, и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все эти требования, у нашего бедного «я» еще останутся возможности и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью в свое удовольствие. Собственно, мы очень похожи на честного человека, платящего налоги. Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я». Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний быть хорошими, либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что, не заблуждайтесь, если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь к голосу совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое страдает от голода, все время натыкается на препятствия и сгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания, либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, живут для других, но при этом всегда недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему другие не замечают их самопожертвования, их непрестанного мученичества. Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб или ставить на него коронку, или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его. Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, и невинными, и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Собственно, я дам самого себя, и все мое станет вашим. Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит: «Возьми свой крест», то есть как будто призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но тут же он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Нетрудно понять, почему и то, и другое правда. Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе – тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, тот, кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что сейчас, вот сейчас, на это уйдет меньше усилий. Но 6 месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конце концов, лентяю приходится работать больше. Или давайте взглянем на это с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо сделать что-то очень трудное. то, что требует усилий и мужества. Однако это же обеспечит самую верную безопасность. Если вы этого не сделаете, то через несколько часов окажетесь в большей опасности. Трусливый поступок будет и самым неразумным. Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно, почти невозможно отдать себя, все свои желания, все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы. Ведь мы стараемся остаться самими собою, не отказываемся от личного счастья, как от главной своей цели, и в то же время пытаемся быть хорошими. Мы стараемся не препятствовать уму своему и сердцу, когда они сосредотачиваются на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям, и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. Именно против этого предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике, поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой, но пшеницы на этом поле все-таки не будет. Чтобы оно дало пшеницу, надо его изменить, глубоко перепахать и засеять заново. Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в то самое мгновение, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. А наша первая обязанность в том, чтобы попросту прогнать их. Мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день. Мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра. Вначале, обретя такое состояние духа, вы сумеете сохранить его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Христу совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря «будьте совершенны», он имел в виду именно это. Он подразумевал, что мы должны пройти полный курс лечения. Это трудно, но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее. Это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо одно испортится. А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде. В этом и состоит все христианство, больше в нем нет ничего». Допускаю, что это может вызвать недоумение, ведь так очевидно, что у церкви множество других забот – образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство – это и оборона, и политика, и экономика, и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие. Муж и жена беседуют у камина – друзья играют в карты и пьют, человек читает книгу в своей комнате или работает в своем саду, а государство их защищает. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и охранить. Иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег. Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она создана для Христа, и все должно соединиться в нем. Я думаю, никто из нас не может понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет, если там вообще что-нибудь живет, в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшие животные в каком-то смысле сблизятся с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их, а это именно так, гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуя на Земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в том, что одушевленные вещи и растения подтягиваются к человеку по мере того, как он пользуется ими и ценит их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы делать все это там, у себя. Может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они в этом смысле принесут с собой в него и все остальное. Но я не знаю, как это будет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками. Нам сказано только о том, как мы, люди, единимся в Христе, как мы станем частью того удивительного дара, который молодой царевич Вселенной хочет преподнести своему отцу, дара, который есть он сам, и, следовательно, мы в нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что когда мы соединимся с ним и в нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный, верный смысл. Страшный сон кончится. Наступит утро.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Льюиса «Просто христианство». Глава «Легко ли быть христианином?». И, наконец, пришло время дать слово пастырю, сама жизнь которого – воплощенное проживание встречи с Богом. Здесь важно не только то, что сказано, но и то, как. Это не размышление, это словесное воплощение самого опыта богообщения. То, о чем говорит преподобный Силуан Афонский, быть может, в полной мере недоступно нам, простым мирянам. Но в таких случаях намного важнее то, что перед нами есть ориентир, задающий планку, формирующий идеал. К этому идеалу можно тянуться и именно на фоне этого оценивать свою жизнь. А значит, чем выше идеал, тем выше подтянемся и мы. Послушаем аудиоверсию книги «Писание» преподобного Силуана Афонского. Фрагмент главы «Скучание о Боге».
Нет большего горя, чем потерять благодать. Душа скучает тогда о Боге. И чему уподоблю это скучание? Уподоблю его плачу матери, которая потеряла единственного возлюбленного сына своего и взывает: «Где ты, утроба моя возлюбленная, где ты, радость моя?» Так еще больше скучает душа по Господу, когда потеряет благодать и сладость божественной любви. Где ты, Боже мой, милостивый? Где ты, свете незаходимый? По что скрылся ты от меня, и не вижу больше твоего кроткого и светлого лица? Редкие души знают тебя, и мало с кем можно говорить о тебе. Больше спасаются люди верою. Но, как ты сам сказал апостолу Фоме, ты видел и осязал, но блаженные те, которые не видели, но веруют. Так не все ощущают Духа Святого, но кто боится Бога и хранит заповеди Его, все будут спасены, ибо безмерно много нас любит Господь. И я не мог бы знать этой любви, если бы не научил меня Дух Святый, который учит всему доброму. Сердце мое возлюбило тебя, Господи, и потому скучаю по тебе и слезно ищу тебя. Ты украсил небо звездами, воздух облаками, землю же морями, реками и зелеными садами, где поют птицы. Но душа моя возлюбила тебя и не хочет смотреть на этот мир, хоть он и прекрасен. Только тебя желает душа моя, Господи. Твой тихий и кроткий взор я не могу забыть. И слезно молю тебя, приди и вселись, и очисти меня от грехов моих. Ты видишь с высоты святой славы Твоей, как скучает душа моя по Тебе. Не оставь меня, раба Твоего, услышь меня вопиющего, как пророк Давид, помилуй мя, Боже, повелицей Твоей милости. Святые апостолы, вы проповедовали всей земле, познайте любовь Божию. И моя грешная душа познала эту любовь Духом Святым. Но я потерял этого Духа и скучаю по Нему, и прошу вас, умолите Господа, да возвратит мне дар Духа Святого, которого знает душа моя, и я буду молиться за весь мир, чтобы пришел мир на землю. Все святые, умолите Господа Бога за меня. Вы видите славу Господню на небесах, ибо вы на земле возлюбили Бога всею душою и умом. Вы победили мир силою благодати, которую дал вам Господь за смирение ваше. Вы претерпели ради любви Божией все скорби, и рвется дух мой видеть вас, как вы созерцаете славу Господню. И скучает душа моя день и ночь о Господе и желает насладиться Его любовью. Хорошие старцы смиренны и характером подобны Христу. Своей жизнью они дают живой пример. Они стяжали мир и, подобно райскому древу жизни, многих насыщают от плодов своих, то есть плодами этого мира. Древо жизни, что посреди рая, Христос, оно ныне доступно всем, и весь мир может питаться от Него и насыщаться Духом Святым.
Это была аудиоверсия книги Писания преподобного Силуана Афонского, фрагмент главы «Скучание о Боге». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».